Приветствую, дорогую церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Как пел сейчас, только что мы пели в псалме, здесь радость нам дана, здесь светит свет, и видим свет в этом свете мы. Действительно, мы имеем великую привилегию изучать, рассматривать, рассуждать над Словом Божьим. И сейчас, перед тем, как начать свою проповедь, мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели один ролик. Вот этот ролик показывает в Бурятии. Я как-то относился сначала к бурятам, ну, в том положении социальному не очень, но посмотрел вот этот ролик, я был на конференции среди инвалидов, которая там «Жизнь без препятствий» такое у них есть, общество инвалидное, где стремятся улучшить жизнь для инвалидов, передвижение. И вот этот ролик я там посмотрел у них, и этот ролик действительно... Я смотрю, очень созвучен к той проповеди, которую я сегодня хотел бы поговорить. Здесь мы видели, да, вот люди, они одеты, они имеют все физические достоинства, свои руки, ноги. Они считают себя видящими, слышащими, они имеют образование, они хорошо пострижены, они соответствуют определенным стандартам, которые сейчас в нашем мире приняты, в социальном таким обществом нашем приняты. Но мы здесь видим, что они... являясь по стандартам нормальными, полноценными людьми и считая себя таковыми, на этом ролике мы видим, что они слепы и глухи. Они просто не видят и не слышат той реальности, которая вокруг них есть. И сегодня моя проповедь действительно будет касаться именно этих тем. Действительно, аналогичное происходит и в христианстве, среди христиан, в жизни верующих людей. Можно считать себя действительно религиозным, можно соответствовать определенным сложившимся ранее каким-то традициям, каким-то постановлениям, установлениям церковным, можно исполнять какие-то служения, можно читать слово по графику, можно даже свидетельствовать об этом, что вот я прочитал слово, давая, может быть, или понимая, что кто-то, может быть, не читал, и что, может быть, это побудит другого читать. Можно также заучивать стихи. Но можно ли на основании всего того, вот этого видимого, то, что происходит, говорить о том, что у меня правильные отношения с Богом? Вот они считают, что у них нормальное, правильное положение в социальном обществе, они соответствуют определенным стандартам, они имеют, может быть, образование какое-то, у каждого свое, живут, принимают общественные мероприятия, действия какие-то. Но мы видим здесь, что они являются слепыми и глухими. Они потеряли то, что присуще человеку, человечность, сострадание. Этот ролик показывает там для того, чтобы как-то людей пробудить, открыли, чтобы они глаза, кто рядом с ними, чтобы они могли заметить тех людей, которые такие же люди живут рядом с ними, что они ничем не ущемлены. И Иисус в своих проповедях, в своем слове, он действительно дает нам ориентиры, смотря на которые, рассуждая над ними, рассуждая над словом, принимая это, мы можем действительно сделать определенные выводы. Правильно ли у меня отношения с Богом? Могу ли я сказать, что у меня эти отношения правильны? В Евангелии от Матфея, сегодня вот Слава коснулся Матфея 14 главы, я уже, у меня сердце так застучало, хорошо, думаю, хоть не 13 глава, а на что я буду говорить, думаю, но, видать, Евангелие от Матфея привлекает. В тот раз проповедовал на Евангелие от Матфея, и этот раз буду. В Евангелии от Матфея 22 главе 37 стих Иисус говорит такие слова. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своей и всем разумением твоим». Вот Господь говорит, какие должны быть у нас отношения. Наш ориентир с Богом должен быть какой? Мы должны его любить, не просто осознавать или понимать, что вот я люблю его. Мы должны любить его всем сердцем, всей душой, всем разумением. То есть наша любовь, она должна пропитывать всю нашу человеческую сущность. Сегодня я буду рассуждать действительно, над одним из интересных мест Святого Писания, Библии. Я не хочу умолить другие места Библии. Вся Библия, она уникальна. Все Слово Божие, оно ценно для нас полностью. Вот от начала и до конца. И чем больше занимаюсь я вот сейчас проповедями, особенно в последнее время, тем больше я вижу, как важно знать вообще и понимать, о чем говорит вообще вся Библия. Не данный отрывок, не данное место, вот, которое вот сейчас заполнено, а знать вообще, что говорится в других местах. Что это очень важно и ценно. Но начать бы мне хотелось бы с такого, ну, не сказать такого, ну, вопроса для каждого из нас. Здесь есть верующие, кто-то недавно уверовал в Бога, кто-то уже не один год, кто-то, может быть, не один десяток лет уже идет с Христом, уверует в Бога, а служит Ему, посвящает свою жизнь. И вот мне хотелось бы, чтобы каждый задал себе вопрос. Как ты, брат, ты, сестра, я могу проверить себя? Действительно ли я люблю Господа всем сердцем, всей душою, всем разумением своим? Вот на каком основании я могу? Своими ли мыслями, что вот я прихожу в церковь, значит, я его люблю? Или еще что-то исполняет, значит, я его люблю? Вот какие принципы, какие ориентиры? И в Евангелии от Иоанна Иисус Христос в 14 главе 23 стих говорит такие слова. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое». Иисус говорит: «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое». Это можно также и в наших отношениях просматривать, вот эти вот отношения. Я люблю тебя, мне что-то говорит, и я не могу сделать, поступить по этому слову. Вот здесь такие вот тоже проблемы получаются. Иисус вот говорит, вот на этом основании, как вы относитесь к моему слову? Какая реакция у вас возникает к моему слову, которое я вам говорю? Которое вы читаете, которое вы слышите здесь, с кафедры, каждую неделю? Что у вас возникает? Какая у вас реакция после всего этого? Чтобы определить некоторые диагнозы физических каких-то недугов, можно внешне посмотреть на человека, можно внешне прослушать его, можно посмотреть на глаза, там, на руки, там, что-то прищили, что-то. И внешне можно примерно дать какой-то определенный диагноз заболевания. Но заключающую, так сказать, точку в этом диагнозе во многих заболеваниях можно поставить только тогда, когда возьмут на исследование крови. Когда обследование пройдет крови. Вот только тогда. Если не сделать этого, а просто своим каким-то измышлением, своими советами, знанием каким-то сделать определенный диагноз, то в процессе лечения может у этого человека быть просто-напросто трагический конец. Вот так же в нашей христианской жизни. Вот так же в нашей, если мы неправильно возьмем метод диагностики своих отношений с Богом, конец может быть очень трагический. В Луке 6 главе 46 стихе Иисус Христос говорит такие слова. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я вам говорю?» Иисус говорит людям, которые вокруг Него, тем, кто шли за Ним. Говорит: «Что вы называете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я вам говорю?» Здесь можно просмотреть, да, называть Иисуса своим Господом, этого еще мало. Этого еще недостаточно, чтобы действительно искренне любить и иметь правильные отношения. Он говорит, что любовь здесь будет только в том случае прослеживаться, если вы будете исполнять, исследовать тому принципу, который я вам говорю в слове своем, который вы слышите от Господа. Братья и сестры, вот каждому из нас придется предстать пред белым престолом. Если честно сказать вот так вот, сможет ли каждый, подняв глаза на Иисуса Христа, перед белым престолом, с дерзновением сказать ему: «Иисус, я старался. Я старался здесь, на земле. Я прилагал все усилия, действительно, любить тебя всем сердцем, всей душою, всем разумением». Может ли это сказать каждый? Ведь он знает все наши мотивы. Он проникает в все наше естество человеческое. Он знает все помышления наши. Если видимое что-то и можно еще показать, то внутреннее он знает лучше, может быть, даже, чем я. Понимает? Джеффри О'Хара сказал такие слова. «Мы не любим Его по-настоящему и не верим Ему по-настоящему, если не делаем то, что Он говорит. Ты называешь меня путь и не следуешь за мной. Ты называешь меня жизнь и не живешь мною. Ты называешь меня владыка и не повинуешься мне. Если я осужу тебя, не обвиняй меня. Ты называешь меня хлеб и не вкушаешь меня. Ты называешь меня истина, и не веришь мне. Ты называешь меня Господь, и не служишь мне. Если я осужу тебя, не обвиняй меня». Вот такое у него было размышление. Чтобы, представ перед престолом Божьим, У нас не было таких слов, как также в Евангелии от Матфея. Подошли к нему некоторые перед престолом, говорили: «Господи, Господи, Твоим именем мы исцеляли, чудеса творили, другие дела». Он говорит: «Я вас никогда не знал». Он не просто там имел какие-то отношения с ними временные. Он говорит: «Я вас вообще никогда не знал». Они вроде бы верующими себя считали, но, говорит, у вас не было рождения свыше. Вы не были рождены, у вас не было новой природы. И сегодня я буду проповедовать на Евангелии, как я уже сказал, от Матфея, 13 глава. Если пока вы открываете Библию, у кого здесь у нас есть Святое Писание, я хотел бы, чтобы мы помолились все вместе, призвали имя Иисуса Христа, чтобы Он дал нам желание, чтобы наши сердца открылись, чтобы Он дал нам силы для того, чтобы мы могли понимать, уразумевать и стремиться познать Господа и прославить Его здесь. Давайте помолимся. Господь мой Иисус, я благодарю Тебя и славлю, Господь мой, что Ты удостоил нас такой чести, Господь мой, такой привилегии, Господь мой Боже, читать Свое Слово, понимать Его, Господь мой, обладать этим, Господь мой, богатством, которое для многих непонятно. Я прошу и молю Тебя, Господь мой, Ты благослови каждого из нас, Господь мой, исполни меня Духом Святым, проговори через меня каждому сердцу, а также, чтобы и меня, Господь мой, побудить, Господь мой, следовать за Тобой, Господь мой, чтобы мое сердце было искренне открыто для Тебя, для Твоего Слова, для Твоего учения, чтобы я желал и стремился, Господь мой Боже, не только несколько минут здесь на служении, пребывать с Тобою и за дверями этого храма, Господь мой, жить своей жизнью. Я прошу и молю, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Начинается эта глава с таких слов. «Выйдя же в день тот из дома Иисус сел у моря». В день тот. Что же это за день, который здесь отмечен таким словом? В день тот. Что же было, знаете, в день тот? Пока кто-то, может быть, открывает Библию там или ищет ее, мне хотелось бы сделать небольшой краткий обзор. Что было перед этим? Что последовало, что предшествовало тому, что Иисус Христос сказал эту проповедь, на тему которой я буду сегодня рассуждать. Читая Слово Божие, Евангелие, мы видим, что у Иисуса Христа сложились определенные отношения с определенной группой людей. Определенные отношения во время Его здесь земного служения. И эта группа людей, она называет здесь Слово Божие, называет книжниками и фарисеями. Вот эту определенную группу людей. И как мы видим, читая Евангелие, мы видим, что здесь развивается, знаете, такая, имеется такая тенденция к возрастающей такой напряженности и агрессии в этих отношениях, которая происходить у них начинает. И началось это все с того, если посмотреть от Марка, 22 стих, 1 главу, что они обратили внимание, что его учение, учение Иисуса Христа, отличается от ихнего учения. Потому что там написано, дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Его слово, оно пронизывало сердца людей. Его слово, оно сокрушало. Его слово, оно обладало силой и властью, оно обладало преобразовывающей действием, а не какое-то второстепенное проповедование религии или каких-то традиций, чего-то. И вот это, знаете, запало у них сразу здесь что-то. У них уже сложилась определенная дорога, стезя определенная. Они уже отработали определенную систему традиций, обрядностей. Они уже создали свой как свод законов, дополнений, как правильно что-то делать, жить. И вдруг появляется тот, чье учение не может соединяться с ихними учением. Тот, кто начинает производить, знаете, такое систематические такие действия, такое движение земли, начинает, знаете, землетрясение такое происходить, то, что у них уже наработано было, такое смещение начинается происходить. И читая первые три главы от Марка, мы также можем просмотреть, как эти отношения быстро развиваются, такое имеет интенсивное развитие такой напряженности, быстро так развивается. Поначалу они ему начинают обвинять его, что он богохульствует. Они говорят, ты богохульствуешь, почему? Потому что, исцеляя человека, он говорит, прощаются тебе и грехи. Они начинают его обвинять в богохульстве. Кто ты такой, что ты можешь такие вещи делать? Потом они подходят ему и говорят, слушай, у тебя вот учение такое, вот, они знают, они принимают, они видят действия. Но почему твои ученики не постятся, как и мы? Понимаете, ну, это ненормально. Вот должно быть именно так вот, а не так. Дальше они идут возле поля. Идут, я не знаю, но это, наверное, не в городе, раз поле было. Проголодались, срывают колосья, чтобы покушать. И тут откуда ни возьмись, я не знаю, шпионы или сами фарисеи, или книжники. Но здесь выходит кто-то и усматривает. Ага, они вон что делают в субботу. Ведь это уже нельзя делать-то. И они здесь его начинают улавливать в этом. В синагогу идут они не за тем, чтобы услышать истину, чтобы познать истину, а для того, чтобы уловить и обвинить Иисуса Христа. Они приходят, они знают, что там в синагоге есть человек с иссохшей рукой. Но они идут его посмотреть. Они знают уже действия Иисуса Христа, жизнь его свидетельствует о нем. Что он не пройдет мимо этого человека. Что его сердце не может остаться равнодушным к этому больному человеку. И они идут не для того, чтобы узнать истину, увидеть это. Они идут для того, чтобы уловить его. Знаете, говорят, в некоторых фарисейских течениях там были даже такие дебаты. Что молиться в субботу за больного нельзя. Почему? Потому что это принуждает Бога в субботу работать, исцелять человека. Даже до такого доходило. Споры у них такие были. Далее они переходят к более серьезным обвинениям в адрес Иисуса Христа. Они говорят, он вышел из себя. Он ненормальный, он вышел из себя. Они обладали определенной властью в народе. Они были религиозны. Честно говоря, если посмотреть, то не каждый христианин может сейчас соответствовать тем меркам, которым жили они. Они старались не прикасаться к нечистому. Они определенный образ жизни вели. Они молились постоянно. Они десятину отдавали от всего, даже с тех подарков, которые им давали. Но вот здесь они говорят, вот он вышел из себя, давая людям понять, которые смотрели на фарисеев, как на авторитетов религиозных. Он вышел из себя, он ненормальный. Он просто ненормальный. И далее продолжение этого следует, что в Марка, что в Матфея 12 главе, что он действует силой Вельзевула. Он просто изгоняет силы Вельзевула. И они делают постановление. Делают заговор между собой. Погубить Иисуса Христа. Погубить его. То есть, если можно сказать русским языком, они объявляют ему войну, религиозную войну. Это можно проследить и среди верующих, в церквях в некоторых. Когда человек кажется, что внешне кажется и проявляет себя, что ищет истину, но сам по себе он просто-напросто являет неприязнь к мнению, к мировоззрению другого человека. Просто у него вырабатывается неприязнь, он просто не может принять его. А вроде бы, как будто бы обосновывает свои действия, что он ищет истину. И борется за истину. Вот примерно такая сложилась ситуация перед тем, как Иисус Христос сказал свою проповедь, о которой сейчас пойдет речь. В 12 главе с 33 стиха по 35 стих Иисус Христос говорит слова. Дерево познается по плоду. Он говорит, вы видите, что я творю, что я делаю, что здесь происходит вокруг меня. Он говорит, если вы признаете этот плод хорошим, что исцеление, те чудеса, которые вы видите, они хорошие, то дерево плохое, оно не может приносить плод. Это несовместимо просто-напросто. Оно просто не может существовать вместе. И самое то, что меня поразило после этого, то, что Иисус Христос сказал, они говорят ему, дай нам знамение. Дай нам еще чуточку чего-нибудь такого, чтобы мы действительно убедились в истинности твоих слов. Перед ихними глазами происходил не какой-то единичный случай такой, знаете, случилось что-то случайно. Перед ихними глазами эти свидетельства тысячи исцелений. Людей напитать, накормить такое большое количество. Из мертвых исцелять. И они здесь говорят, дай нам еще какое-то, ну, какое-то нибудь знамение. Знаете, я так подумал, в себе так, думаю так иногда, стоишь на остановке и говоришь, Господи, если ты меня любишь, пусть сейчас подойдет этот троллейбус. Но как будто от того, подойдет троллейбус или не подойдет троллейбус, что-то в отношениях моих с Богом может измениться, или Бог меняется, или Бога вообще нету, или Он вообще где-то там далеко от меня. Понимаете? Ну, вот бывают такие. Вот я просто заметил. Ну, Боже, ну, подтверди, вот, ну, что-то есть. Вот. Дай, чтобы мне зарплата была побольше. Раз побольше. Аллилуйя, ты есть, Господь. Ну, ладно, продолжим дальше. И действительно, они не искали истины. Они не желали найти истину. Они хотели и стремились уловить и обвинить Иисуса Христа в том, что Его учение обладало действительно силой и властью, что оно обладало действительно преображающей силой, что Он был тот, именно тот, кого они ждали многие-многие годы. И в 13 главе Иисус говорит: «И поучал их» с 3 главы, «и поучал их много притчами». Я сейчас прочитаю с 3 главы по 23 стих. «И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где много было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросли тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод одно во 100 крат, другое в 60 крат, иное в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Ибо сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышите. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеяние на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня, непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, то тотчас соблазняется. А посеяние в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, которое бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30 крат. Вот такую проповедь сказал. И он начинает их, ну, поучать притчами. Притчами — это нравственное духовное наставление, что сокрыто каким-то смыслом. И Иисус говорит эту притчу. И он говорит именно, вот, знаете, о сеянии. О сеянии жатвы. Он говорит людям, простым людям, для которого это, ну, доступно и понятно. Люди, они выбирали поля, они знают, где лучше сеять. И если где-то сеяли, они видели, каков результат ихнего будет сеяния на какой-то из этих видов почв, о которых здесь Иисус Христос говорит. И действительно, первое, с чего начинает, он говорит, где посеяно было первое, это при дороге. Посеянное было первое, семя сеется при дороге. Ну, у кого есть дача, где много людей, постоянное движение, или кто в деревню ездит, замечали, что там зачастую нет асфальта. Но грунтовые дороги до такой степени укатаны, просто-напросто наезжены до такой степени, что если дождь проходит, дождь идет, то не размывается эта дорога. Вот рядом вода, где проходит, просто вода в почву, ну, проходит через почву, не видно. Здесь же лужи стоят. И они стоят до тех пор, просто пока вода не испарится. Вот до такой степени это все укатано. Если семя попадает вот, ну, на такую почву, она просто остается на поверхности. Она не может пустить свой корень вообще туда. И птицы прилетают, и им легко поклевать ее, не надо там копошиться, искать, она на виду, это семя. Это говорится о тех людях, которые не просто не в состоянии просто понять Слово Божие. Те люди, которые не понимают много, что Писание говорит, но они стремятся и желают, Бог будет открывать им. Будет открывать свое Слово. Но здесь говорится именно о тех, кто просто не хочет принимать это Слово. Это может быть даже просто невнимательность по каким-либо причинам. Каково же наше отношение? Каково ваше отношение? Когда вы пребываете на какой-то малой группе, ходите по разбору Слова Божия, когда вы слушаете проповедь, когда вы открываете книгу, Библию, страницы Священного Писания, что происходит в вас? Каково ваше отношение к этому слову? Или же, может быть, есть тенденции к чему-то другому, что другое влечет? Во 2 Тимофея, 4 главе, 3-4 стих, написаны такие слова. «Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили либо слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Может быть, есть тенденция в другую сторону, слушать басни какие-то. Басни – это просто-напросто выдумка человека. Это выдумка человека, которая имеет, может быть, какие-то интересные нравственные мысли, но не имеет авторитетного Слова Божия. И в эти басни никто не верит, хотя их приятно слушать. Они имеют какие-то такие мысли, такие, может быть, и хорошие, нравственные какие-нибудь, или, может быть, даже религиозные, но в них никто не верит. Чему есть склонность больше? Обращаться к Слову Божию, стремиться к Нему, или же, действительно, как Павел Тимофею писал, обращаться к басням, потому что это приятно, это ласкает мой слух. Меня очень радует, что действительно я слышу, как у нас в церкви сейчас многие-многие читают Слово Божье. Честно говоря, меня это очень радует не просто потому, что они открывают. Меня радует то, что они свидетельствуют. Какое действие производит это слово в них? Знаете, мое сердце просто радостью наполняется. Почему? Потому что я сам испытываю те же самые радости от того, что я читаю, обращаясь к Слову Божьему. Иначе, посмотрите, если это семя, которое сеется, ну вот что здесь проповедь один раз в неделю? Ну, 1.5-2 часа мы здесь собираемся. Из них где-то всего 30, ну, может быть, 45, ну, максимум, пускай 50 час, пускай. С кафедры идет Слово Божие. Можно ли за это время действительно правильно воспринять все, порассуждать над этим словом, чтобы впоследствии жить и применять его? Ну, конечно, это очень тяжело. Тем более сюда многие идут, многие сюда идут действительно, прожив очень тяжелую неделю. У кого-то неделя была очень загружена просто-напросто. Много событий происходило в этой неделе. И действительно хочется прийти в родную атмосферу, в родную церковь, занять удобное место, вот здесь прекрасный у нас зал, посидеть, послушать, что с кафедры поговорят, ну, приятным голосом, может быть, послушать пение. Вот, ну, я пришел в церковь, ну, или пришла, ну, что вам еще надо? Вот я здесь пребываю, и все, и вроде бы на этом достаточно. И приходя сюда, человек заранее себя внутренне подготавливает к тому, чтобы не слышать Слово Божие. А тем более, если еще и проповедник вышел не тот, которого хотелось бы услышать. Вот. Как-то человек внутренне себя подготавливает, чтобы не слышать то, что говорит Господь с кафедры здесь. А если что-то у кого-то усвоится, то, честно говоря, не часто очень услышишь после собрания рассуждение на том, что кому-то проговорило Господь через проповедь проповедника. Гораздо чаще можно услышать о том, какие машины сейчас более новой модели, более универсальные, которые можно более дешево купить. Сейчас весенний период, сейчас начнутся разговоры о посеве. Вот. Сейчас можно будет услышать разговор больше о заболеваниях, кто заболел, где-то, может быть, вся семья заболела. Сейчас можно чаще услышать разговор о проблемах с ребенком, с тещей, со свекровью, с женой. Сейчас можно чаще услышать разговоры, почему в церкви много браков или мало браков. И о многом-многом другом можно чаще услышать. Это все хорошо, это все нас касается. Мы живем здесь, и эта страна нас не обходит. Но очень мало услышишь о том, что слово, которое сеется, какое оно действие производит, вообще остается ли оно в почве, проникает ли оно, пускает ли оно корни в почву. Конечно, сюда хочется прийти после загруженной всей недели, после того, что было, прийти отдохнуть, расслабиться, утешиться. И тем более не хочется уши свои открывать и глаза, напрягать себя, чтобы понять и уразуметь то, что говорится с кафедры. Ну, хочется просто спокойно отдохнуть здесь. И я, знаете, честно говоря, раньше никогда не задумался, что значит подготовиться к проповеди. Я, смотря на Диму, вот на Славу, думаю, ну, они просто одаренные люди. Они открывают Писание, и с них льется это. Ну, думаю, Джеймс, кто знает, помнит его, или Дэйв, думаю, им посложнее немного. Во-первых, им надо понять значение и смысл русского слова, чтобы уложить эту проповедь и донести до меня ее доступно. Это очень большой навык просто русского языка знать. Но, думаю, тоже понимание очень такие легкие для все дается, покуда сам не стал сюда за кафедру. И, честно говоря, я хотел бы просто спросить, часто ли кто после проповеди подходит к проповеднику и говорит: «Спасибо, брат, меня Господь благословил через твою проповедь». Просто вопрос такой, да? Просто вот так вот, я себе просто задал вот вопрос так напрямую. Часто ли я так вот подхожу? Ну, во-первых, это ободрит меня. Меня больше, я просто понимать начинаю, что, как один брат сказал, здесь некоторые сопят на проповедях, дремят. Вот, понимаете, это говорит о том, что меня хоть слышали что-то. Во-первых, меня это ободрят. Ободрит меня. Чтобы в следующий раз я больше еще приложил каких-то стараний, усилий, чтобы донести вам то, что Господь мне говорит, то, что я вижу, это нуждаетесь и вы в этом. Во-вторых, это говорит еще и о том, что Слово Божие и у вас остается. Что то, что здесь говорится, оно не прошло мимо вас. Что-то остановилось у вас, над чем-то вы задумались, чего-то сколыхнуло. Знаете, вот иногда бывает возможность увидеть, знаете, росток пробивает бетон или асфальт. Вот его подойти, сорвать, прям ничего не стоит. Подошел, сорвал, наступил, растоптал. Но я задумался, представляете, вот этот росточек, который так легко сорвать, сломать, растоптать его, пробил этот бетон или этот асфальт. Так это просто творение Божие. Насколько Слово Божие, оно может пробить то, что в нас уже или во мне уже накатано, укатаны какие-то вещи. Но надо дать этому Слову, чтобы оно пустило корень во мне. Легче, конечно, просто-напросто закрыться, слышать просто слова, можно что-то услышать, какой-то пример прекрасный, можно послышать что-то, но и остаться на этом же уровне. Но здесь мы читаем, что это семя, которое упало, оно не просто лежит. Прилетает птица и поклевывает ее. Это говорится, имеется в виду, что дьявол не остается. Он не живет той жизни, как живут обычно в России, говорят. Авось, да не бось, да и так сойдет. То есть на этой почве оно все равно не прорастет, но пускай лежит. Он не дает такой возможности. Он знает, что Слово Божие, оно живо и действенно. Он подлетает, пока оно здесь на виду не упало, и старается поклевать. Поклевать то, что оно есть. Ну, во-первых, я за неделю уже накатал эту почву. Ну, чем я ее могу накатать? Укатать свои принципы, свое сердце враждуя телесериалами очередными. Можно укатать сплетнями. И много-много. Можно бременем работы, суеты, которые вокруг нас. Можно этим утрамбовать. И легче, честно говоря, прийти просто отдохнуть, отрешиться от всего, посидеть спокойно, вообще ни о чем не думая. Но Бог говорит вот здесь именно каждому из нас. Чтобы семя это проникало в нас. И дьявол будет стремиться поспешивать и стремиться стать соработником этого верующего человека в его бесплодии, чтобы Слово Божие не приносило никакого плода. Он будет создавать определенные помышления или атмосферу. Сегодня слишком жарко, неудобоносимо слышать Слово Божие. А вот сейчас прохладно стало, холодно, лишь бы согреться, побыстрее бы домой, скорее бы домой. Никаких помышлений, никакого желания услышать, что говорится с кафедры. Нету этого желания. Кому-то не понравилось, как певец спел, его раздражило это, и это тоже действие лукаво, чтобы Слово Божие, чтобы семя его не проникало в почву. И нужно много-много примеров приводить это. Всю неделю у меня голова вся распухла, вся, я еще дома не доделал дела, скорее сюда прийти в церковь посидеть, все вроде должное я сделаю, и я сижу здесь, но у меня в голове, как надо гвозди прибить, как мне надо еще что-то сделать, и у меня не открывается сердце. Я не слышу, мои уши закрыты той суетою, теми проблемами, которые у меня остались с дверями храма. Может быть, все это оставить и открыть для Слова Божия свое сердце. Второе, о чем говорится здесь, это 20-21 стих. Опасение на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Здесь он приводит пример другого типа почвы, где тоже можно сеять. И семя это попадает, и оно немножко цепляется, пускает что-то такое, небольшой крешочек. Но вдруг начинается солнце, лучи солнечные попадать, может быть, какие-то испытания в нашей жизни, трудности, может быть, ну я не знаю, проблема в том, что меня за слово Божие чего-то лишат или лишат работы, или еще неправильно в семье будут воспринимать, еще какие-то вещи, и говорят, оно просто засыхает. Это слово, которое говорится, оно просто-напросто не проникло глубоко. Не было искреннего исповедания, не происходит искреннего исповедания. И действительно, оно бывает просто поверхностным. Оно не имеет должного значения для этого человека слова. Я, знаете, я встречался с некоторыми людьми, которые мне в открытую говорили, мне нравится пребывать в церкви. Я люблю в церкви. Этот человек знает свой характер, свою жизнь. Ему здесь нравится, что ему улыбаются, что его воспринимают таким, как есть. Он знает, что в другом обществе его просто не воспримут. Ему скажут то, каким он является. А здесь не только его слушают, но и любят еще его. Ему нравится просто-напросто пребывать среди верующих. Есть такие люди, которые с огнем, таким, с радостью зажигаются что-то сделать, произвести какое-то служение или сделать шаг в изменении внутреннего самого себя. Послушав проповедь, читая Слово Божие, вот иногда читаешь, так думаешь, все, вот сейчас закрываю Библию, и я по-другому к своей Тане буду относиться. Пытаюсь. Но очень тяжело, но пытаюсь. А Саша Ефремов говорит, 12 часов молиться. Я 2 месяца после каждого его обличения говорил, сегодня, вот сейчас после проповеди 12 я уже начну молиться. И что-то какая-то суета. А то общество не то меня неправильно воспримет, смеяться будет. То еще что-то не давало мне войти в эту молитвенную цепочку. Я вошел, слава Богу. Понимаете? И почему-то ничто не мешает мне. То слово, которое я читаю, то слово, которое я слушаю, оно просто не усваивается мною. Оно не проникает в меня глубоко. Я не даю ему действия, полноты действия, чтобы оно меня трансформировало изнутри. Это Слово Божье. И мне хотелось бы действительно поблагодарить всех вас, что вы все меня слушаете. Вот, слава Богу. Но мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы каждый рассуждал и осознавал, о чем здесь говорится. И желал и стремился, чтобы Слово Божье приносило то семя, которое сеется в вас через Слово или через проповедника, производило какие-то определенные действия. Несмотря на то, что цена этому может быть большой для кого-то. Лишиться чего-то, пострадать от чего-то. Я, знаете, я себя одно время поймал на такой мысли. Я знаю, что я так должен поступать со своей супругой. Я знаю, что я так должен работать, именно вот так. Я знаю, что в этой ситуации надо поступить именно так. Но зачастую, если признаться себе, я отвечаю такими словами. Если бы моя жена бы была немножечко, вот хоть немножечко вот такой, то я бы. Если бы на работе были бы условия подходящие, или начальник был бы мой милостивый, то я бы. Если бы вы попали в такую ситуацию, в какой я нахожусь, я посмотрел бы, как бы вы стали и понадеялись бы на то слово, которое говорит мне Библия. Я посмотрел бы на вас бы, вот в этой ситуации, как вы бы поступили. И зачастую стремишься оправдать себя, свои действия, свои поступки. Да, слово, оно является духовной пищей. Да, это прекрасно. Но в данной ситуации, в жизни практически оно не принесет мне в данный момент никакой пользы. Оно просто не может принести пользу. Да, она хорошая пища, и даже приятная эта пища, но оно не приносит того, что мне хотелось. Но, слушая проповедника, мне понравились несколько высказываний его. Я даже могу записать это где-то. Потому что мне очень хочется, что вот именно эта фраза, именно этот стих подойдет к моему соседу, к моей жене, к моему другу, к моему начальнику, еще так можно перечислять, список только не ко мне. Мне хочется накормить этой пищей другого. Но если даже посмотреть в мире, если человек будет другого кормить и сам не питаться, сколько времени он проживет? Он просто-напросто погибнет, этот человек, просто умрет с голода. Поэтому питая, кормя другого и не питаясь сам, то человек просто-напросто оказывает самому себе медвежью услугу. Я просто хотел бы спросить, чтобы каждый себе задавал вопрос. Оправдываю ли я себя в чем-то, живя и стремляясь исполнять волю Божию, читая Слово Божие? Третий вид почвы, который здесь упоминается, это 22 стих, посеянное в тернии. Посеяние в тернии. Здесь имеется в виду, здесь говорят, они приняли с радостью, понимаете? Эти люди, они принимают с радостью слово, стремятся применять его в жизни, но настолько, насколько это слово соответствует моим принципам жизни, чтобы оно не лишало тех удовольствий, которые в этом мире предлагаются мне. Слово Божие мы стараемся подстроить под какие-то новые открытия, под новую культуру, под новые еще, я не знаю, какие-то идеологии, применять это слово, но только настолько, насколько оно соответствует тому, что уже во мне есть. В Слове Божьем есть много прекрасных советов, прекрасных выражений, есть мудрые мысли, но зачастую люди стремятся приспособить их к своей жизни, чтобы Слово Божие не стало доминирующим в моей жизни, чтобы это слово не занимало центральное место, чтобы Иисус Христос не занимает центрального места в моем сердце. Он где-то рядом идти. И Слово Божие не является моим ориентиром. Меня больше склоняет то, что вокруг происходит, то, что дает этот мир. Я хотел бы спросить, братья и сестры, что доминирует в вашей жизни? Я задаю этот вопрос также и себе. Что доминирует в моей жизни? Иисус Христос пришел и говорил людям, говорил книжникам, фарисеям, своим ученикам, просто людям, которые вокруг Него собирались и шли за Ним. Он говорил им слово. Но становилось ли это слово объектом ихнего внимания? Вот мы сейчас здесь посмотрели ролик. Этот ролик показывает по телевидению в Бурятии для того, чтобы как-то пробудить в людях сострадательность и человечность. Производит ли это слово, Божье слово, которое имеет авторитет, которое не изменяется, не подвластно ни изменениям каким-то, я не знаю, временным, идеологическим, культурным, оно остается тем же неизменным, потому что оно вышло из уст Бога. Является ли оно доминирующим, авторитетным для меня? Если же это слово действительно проникает, то, которое я здесь слушаю, то, которое я читаю в Слове Божьем, если оно действительно проникает в мое сознание, если я стремлюсь рассуждать, что это значит для меня, как мне применить это в своей жизни, то действительно сердце находится в правильном положении, в правильном направлении я двигаюсь. Я правильно иду. Я стремлюсь действительно познать Бога. И действительно стремлюсь к тому, чтобы я мог сказать Иисусу: Иисус, я люблю тебя. Не потому, что я что-то внешне делаю или как-то исполняю, а потому, что я стремлюсь познать тебя. Я стремлюсь исполнить то послушание, что ты мне говоришь. 8 и 23 стих здесь говорится о доброй земле. В Луке 8 главе в 15 стихе, а там немножечко более обширно говорится, что слово это не просто принято, воспринято было, но и хранимо в добром и чистом сердце. Оно не просто было воспринято, но оно еще и хранимо в чистом и добром сердце, в искреннем сердце, которое стремится любить Бога. Действительно, стремится любить, и действительно, чья вера искренна. И Иисус говорит, что то слово, которое попадает в почву, оно будет производить плод в каждом человеке. У кого-то побольше, у кого-то поменьше, но без изменения человек не останется. Конечно, чаще, сейчас уже все чаще и чаще начинаешь видеть то, что слово некоторые люди просто не воспринимают. Оно просто проходит мимо. Просидели, прослушали, что? Никаких изменений. Через какое-то время уже даже и не знаешь, о чем вообще проповедовалось. Потому что ни одна истина, которую Господь говорит каждому из вас, каждому из нас, не осталась, не осела в этой земле, в плодородной и доброй земле. Я еще раз хочу напомнить, мы видели этот ролик. Он меня действительно всколыхнул. Он меня действительно коснулся. Что можно жить всю жизнь, считать себя зрячим и слышащим. Можно даже говорить о том, как правильно действовать, как правильно любить, как правильно проявлять эту любовь. Но внутренне оставаться духовно слепым и духовно глухим. Я обращаюсь ко всем вам, братья и сестры, друзья. Каково состояние наше духовного зрения? Каково состояние нашего духовного слуха? Слышим ли мы? Слышим ли мы, что Господь нам говорит? Или просто мы слушальщиками являемся? То, что по обыкновению говорят здесь каждое воскресенье. В 12 стих Иисус говорит такие слова. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того и отнимется, и то, что имеется». Иисус здесь подводит черту. Черту для того, чтобы мы могли задуматься. Это приговор. Тому человеку, что мы слышим, мы имеем, но если мы не воспринимаем, если мы не находимся в послушании, если семя, которое сеется, остается без плода, то, говорит, у вас нету той веры, той любви ко мне. У вас не будет будущности. Это говорится также и ученикам, что тот, кто слышит Бога, слышит Слово Божье здесь, например, или читает его, не говорится о том, что он является действительно любящим и верным Господу. Пусть Господь нас благословит. Господь не оставляет нас. Господь дает нам ориентиры, чтобы мы периодически, читая, вникая, слушая Слово Божье, слышали его, заглядывали в свои сердца, могли посмотреть, действительно ли я люблю Господа, или просто это традиционные фразы: «Господь, Господь, ты мой Иисус, я тебя люблю». Но Господь говорит, как она проявляется, эта любовь, в чем она проявляется, как и я могу являть ему эту любовь. Давид в первом псалме, второй стих, сказал такие слова. Этот стих всем известен. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И такой человек не останется без плода. Он будет крепок и тверд. Он будет плодоносить не какими-то зелеными плодами, какими-то такими недоразвитыми, или уже перезрелыми, гнилыми. Он будет приносить плод именно такой, совершенный, потому что он будет питаться из источника живой воды, питаться Словом Божьим. Его будет питать Дух Святой, сам Господь и наш Бог. Если же я заметил в себе какие-то проблемы, если я увидел, что я где-то, или ты, брата, отклонились от этого, любви Иисуса Христа, явленной на Голгофском кресте, хватит для того, чтобы исцелить любую рану нашего сердца, открыть наши духовные глаза и открыть наши духовные уши. Но для этого надо прийти ему в молитве, в смирении, с искренним сердцем, познать Его, прославить и явить Его любовь, и нести Его Слово другим. Пусть нас Господь благословит. Давайте помолимся. Господь мой Бог, я благодарю Тебя и славлю, что Ты дал нам, Господь мой, Слово, что Ты не оставил нас одинокими здесь и не оставляешь нас, Ты всегда с нами, Господь мой Боже. Ты открываешь нам свою волю, Господь мой, Ты даешь нам, Господь мой, возможность жить здесь, Господь мой, и идти в этом мире, Господь мой, твердой поступью, Господь мой Боже, ожидая, Господь мой, с дерзновением встречи с Тобой, радости с Тобой, Господь мой. Я прошу и молю Тебя, благослови, Господь мой, что то Слово, которое Ты нам говоришь, которое проповедуется, Господь мой Боже, входило внутрь сердца, Господь мой. Чтобы я давал место, Господь мой Боже, Твоему Слову в своем сердце преобразовывать, трансформировать меня в нового человека. Я прошу и молю Тебя, мой Иисус, благослови в этом, Господь мой Боже, чтоб это, Господь мой, принесло славу Тебе, Господь мой Боже, и пользу и спасение каждому. Я прошу все во имя Иисуса Христа. Аминь.